Прошло 10 лет, наблюдаются в основном те, кто были детьми во время Чернобыльской аварии. И там, конечно, продолжается рост числа раков щитовидной железы, причем он включает как спонтанное увеличение заболеваемости, которое свойственно человеку, у людей, скажем, у детей, очень низкий уровень, ну, фоновой или спонтанной заболеваемости. А у взрослых он растет и довольно быстро. И вот те, кто были детками в 86-м году, они сейчас уже 30-летние, и у них естественным образом выросла эта спонтанная заболеваемость. Одновременно за ними наблюдают очень тщательно современными методами диагностики, и это тоже способствует выявлению всех возможных этих случаев рака. Ну и, наконец, то, что нас больше всего интересует, это сколько из этих раков обусловлено облучением. Ну и оказалось, что вот за эти прошедшие 10 лет, последние, по сравнению с 20 годами после Чернобыльской аварии, число случаев рака в этой щитовидной железы в этой группе очень увеличилось, примерно втрое в сумме. Ну и мы еще специально занимались, а какая же доля из них обусловлена радиацией. Оказалось, по результатам тщательного эпидемиологического анализа, около четверти, то есть, грубо говоря, 20 тысяч, где-то случаев 5 тысяч примерно, все-таки вызваны радиацией. Что нас дальше интересует? Как это будет продолжаться? И уйдут ли они совсем? В принципе, доля вот этих вот радиогенных раков, она постепенно уменьшает. Ну и на это мало данных. Это предмет наблюдения, и, конечно, эти исследования будут продолжаться столько, сколько будет возможно. Еще, я думаю, что еще несколько десятилетий.
Я хотела уточнить. Вы сказали, что четверть составляет рак, связанный с радиацией. Но если вы исследовали как раз детей, вот эти вот 5000, вы сказали, да? Это те, кто был детьми в то время? Как можно тогда определить?
Нет. Значит, сейчас я вспомню размер когорты этой. По-моему, она составляла 18 миллионов человек. Это все дети Украины, все дети Белоруссии, ну, на 86-й год, ну, до 18 лет. И 4 области России. Вот из 18 миллионов человек сейчас образовалось примерно 20 тысяч, то есть у каждого тысячного все-таки развился рак щитовидной железы. И вот из этих 20 тысяч одна четверть или около 5 тысяч предположительно связаны с радиацией. Это те, кто были реально сами облучены. Некоторые из них были облучены внутриутробно, то есть матери были беременны в период Чернобыльской, вот этот май месяц 86-го года. Если женщина была беременна, то ее ребенок, ее плод тоже подвергся некоторому облучению, и у них тоже небольшое количество развилось этих раков. Ну, конечно, беременных было не так много.
Я помню, когда вышел первый доклад, он, в общем, вызвал, ну, шок даже, я бы сказала, у многих, потому что вывод его был в том, что физических последствий не так много после Чернобыля, но народ страдает от психологической такой зависимости от помощи, живет в страхе все время, часто неоправданном. Изменились как-то, может быть, выводы или нет?
Не очень-то. Ну вот я вам назвал эти числа. Вот примерно один из тысячи детей того времени получил, скажем, у кого развился рак щитовидной железы. Ну, в общем, я не буду повторяться. И, собственно, это все. Медицинских последствий, других медицинских последствий ученые не наблюдают.
То есть других видов рака нет?
Нет, не обнаружены. Вы понимаете, эти эпидемиологи радиационные, это же охотники за сенсациями. Они были бы счастливы это найти. И не находят, нету. Теперь о психологических последствиях. Конечно, то, что говорилось тогда, это было более остро, более горячо, было правильно. Сейчас, вы знаете, эти страсти поулеглись, и уже, конечно, гораздо меньше люди придают этому значения по нашим наблюдениям во всех трех странах, да и в Европе, в Западной. Зато сохраняется, я бы сказал, такой материальный интерес. Ну, например, людям, проживающим в России на этих загрязненных территориях, которые относятся, вот пострадали от Чернобыля, считается. Они получают некоторые выплаты, и они очень этому рады, и, конечно, придают этому большое значение. Россия платит, в России эти деньги есть. Белоруссия давно перестала платить, я думаю, лет уже 15 назад, индивидуальные выплаты. И они перевели эти деньги в другую форму, то есть они вкладывают деньги, выделенные на Чернобыль, они вкладывают в улучшение инфраструктуры, построение больниц, там, школ и так далее. На Украине все сложнее, потому что там экономическое положение посложнее. У них теоретически эти выплаты должны продолжаться, но у них бывают просто чисто экономические проблемы.
Ну вот если говорить о страхе, вернее, ослаблении его, то я знаю, что в Чернобыле уже даже развивается туризм, и многие иностранцы жаждут туда поехать.
Да.
Насколько это опасно или не опасно?
Они же туда приезжают в не самые грязные все-таки места. Во-вторых, приезжают они там день-два. Обычно это дневная экскурсия. Утром выехали из Киева, вечером вернулись в Киев. И я еще, когда работал в МАГАТЭ 10 лет назад, мы делали такие рекомендации, что, мол, за такой период невозможно подвергнуться серьезному облучению никакому, и риски, связанные с этим, абсолютно ничтожные. Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы. Людей там нет, а прекрасные леса, реки, озера. Совершенно дивная, чудная эта природа украинского и белорусского Полесья. И там живность, биота всяческая, развилась удивительным способом. Там действительно туда переселили лошадей Пржевальского. Еще, по-моему, в 95-м году украинцы перевезли туда когорту этих стада этих животных, выпустили, и они там как в раю развиваются. Хищники есть, вот про волков я не шучу.
Но разве они не заражаются там?
Да, они, конечно, подвергаются несколько повышенному облучению, но уровень уже такой, который никаким реальным последствиям не приводит. Там эффекты на животных, конечно, были, и очень даже серьезные, но были они в основном в 86-м году. Там были высокие уровни, там звери эти некоторые подвергались большим дозам. А сейчас это можно выявить с большим трудом. То есть они биологически есть, но на состояние здоровья, на размножение животных они никак не влияют.